Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Мифоборцы. Губернатор штата Миннесота уходит в отставку. Что в этом интересного? Дело в личности губернатора. Речи Джесси Вентуры привлекли тех американцев, которым осточертела риторика с ее обтекаемой политкорректностью. Средний американец склонен считать политику необходимым злом, а политиков тоже злом, но уже не таким необходимым. Поэтому успех на выборах в Америке часто зависит от того, насколько умело кандидат убеждает своих избирателей в своей компетентности, с одной стороны, и в своей политической невинности, с другой. Именно такое сочетание привлекло в Вашингтон президента Джимми Картера. Джесси Вентура импонировал своим избирателям своей решительностью, жизненным опытом и профессией. Мифоборцы. Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 27 июля 2002 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Мифоборцы».
Только что в американских газетах промелькнуло сообщение. Губернатор Миннесоты Джесси Вентура отказался вновь выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Уход из политики губернатора одного из 50 штатов трудно назвать очень уж важным событием. Тем более, что речь идет о Миннесоте. Хотя этот северный штат занимает по территории третье место, уступая лишь Техасу и Калифорнии, население его всего лишь 5 миллионов человек. И знамениты эти края не политикой, а рыбалкой. Даже тотем Миннесоты – судак. Один из тех, что в несметном количестве водится в 10 тысячах здешних озер. Тем не менее, вся американская пресса, с сожалением или облегчением, откликнулась комментариями на решение губернатора уйти из большой политики. Такое внимание объясняется личностью Джесси Вентуры и его историей. Он 11 лет был профессиональным борцом, знаменитым героем рестлинга, этого причудливого и кровожадного зрелища, которое одни американцы презирают за нестерпимую вульгарность, а другие считают национальной забавой. Долгие годы этот человек огромной физической силы выступал на ринге, одетый в потешный костюм из розовых перьев. Известный под кличкой «Туша», Джесси Вентура сделал блестящую карьеру в рестлинге. Не удовлетворившись достигнутым, он неожиданно для всех решил баллотироваться в губернаторы. Его соперниками были опытные и уважаемые политики, генеральный прокурор и столичный мэр. Потратив всего 400 тысяч долларов на избирательную кампанию, Вентура победил на выборах в 1998 году, став 38-м губернатором Миннесоты. Триумф бывшего борца сделал знаменитым не только самого Вентуру, но и его штат, который всегда считался в Америке, по выражению Валерия Попова, очаровательным захолустьем. Новый губернатор произносил речи, давал интервью, выпускал пресс-релизы, вербуя сторонников с такой стремительностью, что многие начинали верить, что бывший рестлер может добраться и до Белого дома. По этому поводу можно вспомнить извительную шутку, которую любят в Америке.
Когда я был маленьким, мне говорили, что в этой стране любой может стать президентом. Когда я вырос, мне пришлось в этом убедиться.
До президентских выборов, впрочем, не дошло. Но я понимаю причину разговоров об этом. Слушая колоритные, спокойные, уверенные и часто остроумные выступления Джесси Вентура, напоминающие, пожалуй, о генерале Лебеде, я не мог не узнать в них того, что нравилось многим. Речи Вентуры привлекли тех американцев, кому осточертела риторика с ее обтекаемой политкорректностью. Не стоит при этом забывать, что средний американец склонен считать политику необходимым злом, а самих политиков тоже злом, но уже не таким необходимым. Поэтому успех на выборах в Америке часто зависит от того, насколько умело кандидат убеждает избирателей в своей компетентности с одной стороны и политической невинности с другой. Кстати сказать, именно такое сочетание привело в Вашингтон президента Джимми Картера. Джесси Вентура импонировал избирателям своей решительностью, жизненным опытом и профессией. Экзотическое прошлое не мешало, а помогало ему добиться успеха. Привнеся в американскую политику свежесть и остроту, он излечивал ее от апатии, попутно заставляя собой считаться более нормальных кандидатов. Сейчас, когда этот политический роман с приключениями подходит к концу, мы попросили подвести итоги правления Джесси Вентуры известного миннесотского журналиста Майкла Куу, который описывал каждый шаг своего знаменитого губернатора. Беседу с Майклом Куу ведет Владимир Морозов.
Майкл, скажите, как Джесси Вентура смог победить на выборах, не имея никакого политического опыта?
He did have some advisors around him from some people who had previously run statewide campaigns, although...
У него были хорошие советники из независимой партии. Но в основном ему помогло то, что другие кандидаты не принимали его всерьез. Это были опытные политики, в их числе республиканец Норм Колман, мэр столицы штата, города Сент-Пол, и Скип Хэмфри, демократ, генеральный прокурор штата. Джесси Вентуру пригласили на телевизионные дебаты, потому что на этом настоял Хэмфри. Он надеялся, что борец отнимет избирателей у республиканского кандидата. Кроме того, политики были не прочь повеселиться за счет простака Джесси Вентуры. Но оказалось, что борец умеет остроумно отвечать на вопросы. Он говорил без шпаргалок, не боялся острых углов. Было видно, что это откровенный человек, который не юлит, а говорит то, что думает. Рядом с двумя старыми лисами, которые просчитывали каждое слово, чтобы кого-нибудь не задеть, и отвечали в основном с помощью домашних заготовок, Вентура выглядел нормальным человеком. Он просто очаровал всех, кто видел эти дебаты.
Unpolished, rough around the edges guy who was just doing his best, and I think they were charmed by that in some sense.
Куда же исчезла его популярность потом?
Most of the things that come to mind are probably things that don't have aren't directly related to state government.
Все это не имеет никакого отношения к деятельности губернатора. Отчасти ему помешала его опрометчивость. Так в конце 1999 года он дал интервью журналу Playboy. Там он, среди прочего, заявил, что организованная религия – это мошенничество, это костыли для слабых людей. Потом он сказал, что толстяки – это слабовольные люди, которые не могут умерить свой аппетит, что каждый самоубийца, размазня их любит. Дальше больше. «Если верить в реинкарнацию, – спросил его репортер, – то кем бы вы хотели стать в следующей жизни?» Вентура ответил, что мечтает стать бюстгальтером самого большого размера. Этим интервью он ухитрился обидеть сразу массу людей. Верующих, толстяков, людей, склонных к глубокой депрессии, женщин. Началась резкая критика губернатора как человека беспардонного, бесчувственного к другим людям. Потом на него навалились за безобидную шутку. В беседе с известным телевизионным комиком Дэвидом Леттерманом Джесси Вентура сказал, что улицы в столице штата, городе Сент-Пол, на редкость кривые. Их, наверное, прокладывали пьяные ирландцы. Кого-то обидело и это. С тех пор, пошутив на публике, он тут же повторял «шучу, шучу, шучу». Вентура хорошо держал удар? На публике, среди журналистов, он был молодцом? Когда Джесси Вентуру только что избрали, у него был очень высокий рейтинг. Он красовался в лучах своей славы, и все сходило ему с рук. В день инаугурации в столицу штата собралась пресса со всего мира. Приехали Арнольд Шварценеггер и масса других знаменитостей. Всех захватила атмосфера цирка, ярмарочного представления. Губернатор появился на публике в темных очках, в боа, в котором он выходил на ринг как борец. Он пел со сцены. А добился ли он успеха как губернатор или потерпел фиаско?
That's hard to say. There were some things that he got accomplished while he was in office.
Трудно сказать. Он, например, добился значительных субсидий для детских садов и школ. Миллиард долларов каждые два года – это отлично. Вентура провел реформу в налоговой системе штата, упростил ее, что пытались, но не смогли сделать его предшественники за несколько десятилетий. При нем стал быстро развиваться общественный транспорт. Но все это удалось ему в самом начале его правления, когда пресса и публика его любили, а законодатели боялись ему противоречить. Потом он со всеми испортил отношения. Законодатели штата стали гробить его инициативы. Он налагал вето на их решения. Они отменяли вето. Законодательное собрание штата перестало обращать внимание на губернатора. С ним просто перестали разговаривать. Разочаровались в нем и избиратели. Будучи губернатором, Вентура снова вышел на борцовский ринг, теперь в качестве рефери, и заработал кучу денег. Потом путешествовал по стране в качестве представителя футбольной лиги, опять-таки зарабатывая большие деньги. Люди негодовали. Губернатор должен заниматься работой, за которую получает зарплату. А Вентура делал ее как бы в свободное время. Вначале он победил, потому что был не похож на других политиков. Потом проиграл по той же причине. Он был по-детски упрям и не умел идти на компромиссы. Не хотел учитывать интересы десятков людей, от которых зависело то или иное решение. Политика невозможна без компромиссов. А Вентура обычно говорил: «Вот мой план. Если не будете делать по-моему, то идите к черту».
Вы слушаете передачу Александра Гениса «Мифоборцы».
Как бы интересна сама по себе ни была история возвышения миннесотского губернатора Джесси Вентуры, она привлекла меня еще и потому, что дала возможность обсудить один из самых странных феноменов в богатом ассортименте массовой культуры Америки. Это рестлинг. Кто вырос на футболе и Чехове, привыкнуть к рестлингу не легче, чем к пекинской опере. Боюсь, что я уже не освою ни того, ни другого. Что, впрочем, не мешает мне интересоваться и недоступным. Невежество освежает чувства, щадит разум и позволяет задаваться вопросами, которых нас лишает знания дела. На первый взгляд, рестлинг, собирающий больше зрителей, чем национальный спорт Америки – баскетбол – идиотское зрелище. Так бывает всегда, когда посторонние судят о чуждом им ритуале. Я, например, так и не смог объяснить американцам, почему водку надо пить, выдыхая, залпом и крякая. Тайны рестлинга усугубляет его простодушная доступность. Ражие мужики в опереточных нарядах с разукрашенными лицами устраивают на арене потешную потасовку с воплями и саплями. Хрустят кости, шлепаются тела, льются слезы, звучат проклятия и жалобы. И все это, конечно, понарошку, не всерьез. Здесь, как в комедиях Чаплина, действие построено на тумаках и подножках. Еще больше это напоминает кукольный театр, где размалеванные куклы не больно колотят друг друга. Короче, рестлинг ужасен тем, кто не знает его простого языка. Как это часто бывает, то, что толпа невзыскательных зрителей схватывает на лету, от интеллектуала требует героических усилий. По крайней мере, в одном случае они не пропали даром. Я имею в виду классическую в семиотике работу французского ученого Ролана Барта «Мир рестлинга». Барт первым нашел ему достойное место, сравнив рестлинг с древнегреческой трагедией. В самом деле, раз тут все подстроено, к спорту рестлинг относить глупо. Как никто не станет устраивать тотализатор на постановке царя Эдипа, так никому не придет в голову заключать пари на исход отрепетированного зрелища. И тут и там все заранее знают, чем все кончится. Зрители жаждут иного – гиперболических эмоций, публичной картины страданий, открытого изображения страстей, очевидной работы рока. Не болельщиками они хотят быть, а участниками культового действа, которое учащает сердцебиение, затрудняет дыхание и очищает душу. Греки называли это катарсисом, мы – вульгарным натурализмом, игнорирующим символическую природу искусства. Его здесь, однако, не меньше, чем в романах соцреализма, в попыхах отличающих положительных героев от отрицательных. Сюжет схватки построен на ослепительном своей безошибочной выразительности конфликте добра и зла. Каждый поединок – своего рода церемониальный танец, во время которого происходит заклятие врага, сопровождаемое его унижением и символическим расчленением. Посмотрев 2-3 матча, ты начинаешь замечать, что у рестлинга есть не только своя, строже сонета, форма, но и свои, наглядные, как олимпийские боги, герои. Если на ринг выходит чернокожий лорд джунглей, то на его шее болтается череп съеденного вождя. У добродушного папаши Шанга все тело татуировано цветочками. Любимец молодежи Гробовщик въезжает на ринг в катафалке. По сравнению с пышным антуражем, сама борьба кажется монотонной. Противники нападают медленно и по очереди, давая шанс оценить те увечья, которые они якобы наносят. Обычно все обходится удушием, выворачиванием конечностей и сокрушительными ударами головой, которую здесь всегда применяют не по назначению. В скромном репертуаре омерзительных приемов прячется сокровенный смысл происходящего. Чтобы разглядеть его, следует сравнить рестлинг с другой костоломной забавой – кунг-фу. Если боевые искусства Востока напоминают каллиграфию, то западный – балет. Апофеоз свободы – кунг-фу – война без правил. Впав в медитативный транс, герой самовыражается, забыв о сопернике. Рестлинг – пародия на дисциплину. Отсюда ринг и рефери. Однако существующие тут пределы – всего лишь повод для торжествующего бесправия. Правила нужны для того, чтобы их нарушать. Всякому бою навязаны ограничения места и времени, но радость сражения в том, чтобы им не подчиняться. Поэтому самые страшные удары наносятся после гонга и ниже пояса. Поле боя тоже условность. Сражение происходит не столько на ринге, сколько вокруг него. Войдя в раж, борцы носятся по всему залу, топча друг друга и пихая зрителей. Иногда они даже добираются до автомобильной стоянки, где заодно крушат посторонние, но заранее оплаченные машины. Ну и, конечно, роль судьи ограничена тем, что ему достается от обоих. Главное, поистине злодейское преступление рестлинга происходит на финальном этапе. Самый старый спорт в мире, борьба кажется упражнением к эволюции, живой иллюстрацией книги Дарвина «Происхождение видов». Она разыгрывает родовые схватки человечества. Поэтому конечная цель борьбы – бросить соперника на землю, с которой тот дерзко поднялся. Положить врага на лопатки – значит лишить его прямохождения, которое отличает нас от всех животных, кроме кенгуру. Рестлинг, однако, не кончается, а начинается поражением. Оно служит поводом для крестных мук. В них соль игры. Ее ритуализованное насилие напоминает кровожадную эстетику кладбищенского барокко. Тем не менее, карикатурно преувеличенные истязания можно счесть признаком гуманизма, ибо они подчеркивают человеческий или сверхчеловеческий характер причиняемого рестлингом страдания. Как утверждал своим театром жестокости Арто, порок, с которого начинается эстетика, доступная пониманию каждого боль. Чтобы придать вес дурно сыгранным страданиям, рестлинг иногда делает их подлинными. Как умный фальшивомонетчик, сующий настоящую купюру в пачку свежеотпечатанных банкнотов, так умелый борец позволяет себе пускать кровь, ломать ноги и вышибать зубы. К концу своей 15-летней карьеры Мик Фоли по прозвищу «Кактус» стал коллекцией увечий, включающих оторванное ухо, плохо сросшиеся ребра, смещенное плечо и сломанную челюсть. Перед его последним боем уже упоминавшийся гробовщик обещал ударить кактуса по голове стальным стулом 5 раз, но так увлекся, что хирург наложил 28 швов. Кактус, однако, не остался в накладе. Он написал мемуары, занявшие первую строчку в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Листая эту книгу, я вспоминал строку Высоцкого: «Могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря». Кактус и впрямь знает 4 языка и даже обладает университетским дипломом, что, впрочем, не мешает ему писать без знаков препинания. Интеллектуальные веяния – знак нашего времени. В холодную войну рестлинг был незатейливо политизирован. Злодеи выступали в красных трико. Так в начале 50-х блистал знаменитый борец по кличке Усач, имитировавший Сталина. Сейчас жизнь и борьба стали труднее. Поэтому чутко реагирующий на перемены рестлинг обновил список действующих лиц. Перестав олицетворять исторических злодеев, его ряженые стали персонажами более абстрактными и декоративными. Первым эту перемену зафиксировал как раз нынешний губернатор Миннесоты Джесси Вентура, когда его еще все знали по кличке Туша. И это говорит о его недюжинной проницательности. Отсюда был уже один шаг до политики, и Вентура его сделал, как мы знаем, победив на выборах. Я всегда с уважением относился к избирателям этого симпатичного северного штата. В сегодняшнем мире жизнь слишком сложна, чтобы поддаваться управлению сверху. Теряя реальную силу, власть становится церемонией, ритуалом, театром, игрой, если угодно, рестлингом. К Кстати сказать, Платон был выдающимся борцом, стяжавшим себе славу в эстмийских играх. В отличие от Туши Вентуры, на спортивном поприще он добился больших успехов, чем на политическом.
Вы слушали передачу Александра Гиннесса «Мифоборцы».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Натянутый канат», записывая Владимира Высоцкого. У нашего микрофона аранжировщик всех трех французских дисков Высоцкого Константин Казанский.
Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, не за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он, без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но должно быть, ему очень нужно пройти 4/4 пути.
«Натянутый канат», французские записи, мастерская звукозаписи, личные воспоминания, творческая атмосфера. Эфир 27 июля 2002 года.
Sommeillant, je vois la nuit, des crimes lourds où l'on saigne. Pauvre moi, pauvre de moi, l'outre est pleine à craquer.
Прошло 22 года со дня смерти Высоцкого. Сегодня у нашего микрофона музыкант Константин Казанский, которого мы с нашим парижским автором Дианой Харазовой попросили, если не развенчать миф под названием «Высоцкий в Париже», то, по крайней мере, внести в этот миф реальное содержание.
Dans tous les cas, par les enfants, où je m'enterre chaque nuit, je suis l'empereur des bouffons, le frère de n'importe qui, Je vais vomir mon repentir.
Константин Казанский – певец и музыкант, родившийся в Болгарии и в конце 60-х годов прославившийся на болгарской эстраде. Он приезжал с гастролями и в Советский Союз. Цензура у него на родине не позволила ему петь нравившиеся ему песни. С 70-го года Казанский живет в Париже. Он выступал в русских кабаре вместе с легендарными исполнителями Алешей Дмитриевичем, Володей Поляковым. В середине 70-х Казанский аранжировал все парижские записи песен Высоцкого.
Мы записывали с ним 3 пластинки. Первая была, так сказать, двойная пластинка. Там были больше, чем 20 песен. Первый раз это было в 1975 году для «Chant du Monde», так называемая фирма граммофонная. Второй раз 2 года потом, в 77 году, для частные продукторы, а потом пластинка вышла в Полидор. Это так называемая пластинка «Натянутый канат». Первая пластинка, которую мы записали, она вышла только после смерти Высоцкого.
Значит, первая пластинка, самая первая из записанных, она вышла как раз позднее других?
Там есть история такая. Сначала мы записали то, что хотел Высоцкий. Там были 23-24 песни, которые должны выйти в «Chant du Monde». Надо было получить одобрение советской власти. И это одобрение получилось в той форме, то, что из 23 или 24 песни они дозволяют только 3, а всех остальных они не дозволяют. И потом они сказали, что вот если вы хотите выпускать пластинки во Франции, у нас есть в России уже записи Высоцкого, которые мы сделали на самом высоком уровне, как всегда. И если вы хотите, то можно сделать компиляцию, значит там 3 песни, которые вы записали, а 23, и остальные берите, пожалуйста. А те песни, которые были записаны тогда в Советском Союзе, это так называемые для Высоцкого военные песни обычно там было. «Сыновья уходят в бой», «Черные бушлаты». Тогда вот именно Высоцкий сказал, окей, они хотят, чтобы мы сделали военную пластинку, мы сделаем, только будем это записать здесь, в Париже. И год потом, значит, в 76-м году, мы записали все это дозволенные песни, но записали здесь, в Париже, так, как он хотел. То есть очень маленьким оркестром, пару гитар. Но все это военная, так сказать, пластинка, вышла в 77-м году. А остальных 20 песен ждали после смерти Высоцкого.
Кто из вас кого нашел?
Это он не то, что нашел меня, он просто искал какого-то музыканта, который мог бы говорить по-русски, но не обязательно русский, который мог бы писать музыку, но лучше, чтобы не кончил консерваторию или чтобы не имел менталитета люди, которые кончили консерваторию. И все. 3-4 человека, к которым они обратились с Марини, сказали мое имя. А оказывается, что мы просто были знакомы. Тогда я работал с Дмитриевичем, и было какое-то приватное сваре. И, конечно, там была Марина Владис, какого-то молодого парня. И Лоша Дмитриевич мне сказал, вот познакомься, Валентин. Алёша попутал не Владимир, а Валентин. И я с какого-то Валентина говорил, конечно, там 10-15 минут, и было все. Но я не думал, что это Высоцкий. Это я только слышал тогда Высоцкого. Мне казалось, что Высоцкий должен быть более взрослый, более высокого роста и более, так сказать, исхабенный, утомленный, более пьянская морда должна была быть у него. А какого-то молодого спортной парень такой, это было, скажем, 2-3 месяца раньше, чем то, что они искали. И когда первый раз мы встретились, оказывается, что мы себе сдали друг друга. Но просто для меня он был какой-то Валентин, который был с Мариной Владой. Вот.
До этого вы, значит, слышали песни Высоцкого, да, что у вас было такое представление?
До этого есть другая история. Есть очень хороший парень, который полуболгар, полурусский, который называется Олег Брандс Поликаров, и который в 71-м году принес нам в Париже, ну, скажем, 100 или 120 песен апокрифных Высоцкого, которого мы абсолютно тогда не знали. И я просто слушал все эти песни, я тогда еще пел в русских кабарет, чтобы выбрать что-то интересное. Это был уже, как сказать, специальный критерий, особый критерий, чтобы... Конечно, то, что нам понравилось тогда, это она была в Париже. Ребята, напишите мне письмо. Даже «Лукоморья больше нет», мне понравилось, но было так столько длинное. Может быть, с исторической точки зрения, это болгары были первые, которые пели Высоцкого в Париже. Но мы не все слова понимали, все это было просто так, почти по-цыгански, если можно так сказать.
Вы можете немножко напеть Высоцкого?
Нет, я Высоцкого не иногда делаю, но вы знаете, это я делаю песню, которую он мне подарил потом. Иногда пою «Погоня», песня, которая связана с какого-то личного воспоминания мне с Высоцким, и это почти все.
А что за песню он вам подарил?
Ну, эта песня называется «Черт побери», а я ее записал как раз год тому назад, она вышла в селекции Reader Digest. Эта песня он мне подарил в 75-м году. Эта песня имеет очень простая история. Когда они хотели записывать пластинки Высоцкий и Марина Влади в Советском Союзе, еще тогда был Советский Союз, да, он написал, я не знаю, 7-8-9 песен, чтобы Марина пела эти песни. В конце концов, она спела 6, и остались там какие-то наброски. Есть такая песня, кстати, она там в книгах тоже выходит, но она по-иному. И в 75-м году, после первой записи, которую мы сделали, он пришел когда-то дома и говорит: «Вот, Костя, для меня есть песня для тебя, садись, только пиши, мы будем переделывать текст». И текст этот он переделал с такой точки зрения, что друг в Париже, и так, и так, и так, и так. Нескромно говоря, ему помочь, чтобы мы кончили мелодию, чтобы получилось что-то, ведь это было уже для меня, а не для него. Это мы сделали какого-то после обеда, и песню назвали «Черт побери». И я эту песню всегда пел.
А Высоцкий сам ее не пел?
Нет.
Но эта песня существует, вы говорите, на каком-то...
Эта песня существует на записях. Первый раз я ее записал год тому назад. Но я всегда ее пел.
Жил я славно в первой трети, 20 лет на белом свете по учению. Жил безбедно и при деле, плыл, куда глаза глядели, по течению. Заскрипит ли в повороте, затрещит в водовороте, я не слушаю, то разуюсь, то обуюсь, на себя в воде любуюсь, брагу кушаю.
На волнах радио «Свобода» передача «Натянутый канат», записывая Высоцкого. У нашего микрофона музыкант Константин Казанский. Скажите, пожалуйста, как было работать с Высоцким?
Как было работать с Высоцким? Работа шла очень хорошо, потому что оказывалось, что у нас были, как сказать, очень сходные подходы человеческие. А профессиональный – это другой отдел. Но с человеческой точки зрения были очень сходные подходы. И из-за этого получилось, что оказывается, что я записал с Высоцким 3 разных пластинок в 3 разных граммофонных фирм, что продукторы менялись, и что он опять просил, чтобы был и я аранжировщик. Но это я не выдумывал, это я не просил. Он имел абсолютно свободный выбор, выбрать кого-то другого. И, кстати, всегда, когда продуктор меняется, всегда у него позади 5 аранжеров, которые готовы что-то сделать. И мы остались быть друзья. Это так получилось, но мне кажется, что это получилось, ведь это у нас были общие связи с человеческой точки зрения, опять говорю. Получилось так, что он в Париже сделал себе какая-то семья. Но он себе выбрал, какая семья будет. Это просто так получилось, значит, когда он был в Париже, его приглашали, конечно, повсюду. Какая-то русская интеллигенция, все русские, которые... Его приглашали иногда, ведь это муж Марины Влади, некоторые не знали, кто это Высоцкий. Это нормально, конечно, здесь, в Париже. Но он просто выбирал, куда идти, с кем быть, сколько времени остаться. И так получилось, что, в общем, у него были там 2-3 дома в Париже, в которые он всегда приходил, знал, что может спать, остаться, кушать, прийти смотреть телевидение, как у себя дома. Это, конечно, Марина, но только тогда они жили за городом. Потом они наняли апартамент, в который я жил раньше, они наняли у моего дяди. Это им понравилось, они были у меня на ужин, вот. И Миша Шемякин, это первое сразу. Потом у нас дома, потом у Танька, которая сестра Марины. Я говорю вам, 4-5 дома таких. который он приходил, уходил, и все было абсолютно спокойно для него. Никто его не тронул, если он хотел говорить, с кем-то говорил, если он хотел смотреть телевидение, он смотрел телевидение, когда приходил дома, если хотел, чтобы мы делали что-то вокруг песен, мы делали, если не хотел, ничего не делали, хотел спать, спал. И это он себя чувствовал очень хорошо, это там не было быть на представлении, репрезентации, понимаете? И это, мне кажется, для него было очень ценное. Потом, я тоже не знал, что в Москве такая тяжелая атмосфера, что настолько, да. Так что, конечно, для него Париж, таким, каким он сам себе сделал, был отдых невероятный. Но мы тогда себе не представляли это. В конце концов, нам не интересовало. Самое главное было, что ему было бы приятно. А ему было приятно просто прийти. Когда у нас был ужин, он приходил, иногда кушал вместе с нами, иногда уходил, смотрел телевидение или оставался говорить. Все было спокойно. И вот поэтому говорю, что он себе сделал какую-то вроде как семья, в которой он счет никому не давал. А он абсолютно ничего не делал плохого.
Я хочу вернуться, так сказать, к атмосфере записи. Кто выбирал, какие будут инструменты при аранжировке, как это происходило? И вообще, почему он, который всю жизнь пел только под гитару, без других инструментов, почему вообще возникла идея оркестра?
Есть такая тенденция, я уже читаю, там выходит книги, «Мир Высоцкого» и все, люди пишут воспоминания и все. Им кажется, что кто-то здесь в Париже наделал, чтоб Высоцкий сделал что-то с оркестром. Я извиняюсь, господа, это выдумал Владимир Высоцкий. Он хотел, чтоб так было. Он хотел позади фолк и даже чересчур на моем вкусе. Но это он хотел так. Почему? Надо было его спросить. Так что это не вкус какие-то там французские музыканты, как пишут некоторые в России, это вкус Высоцкого. Я был только портной. Он пришел и сказал, пиджак, вот этот будет, шелк такой будет. То, что я сделал, чтобы вот позади чуть-чуть так, если лучше было бы. Но все остальное выдумал Высоцкий. И кроме этого, мы все, как когда говорю мы, я говорю Марина, говорю я, говорю Борис Бергман, который тогда помог, чтобы тоже найти музыкантов и все. Мы все хотели, чтобы ему казалось, чтобы сделано вот как он хочет. Даже если кто-то из нас думал, а я лично думал уже тогда, что там чересчур фолк позади, что все это одинаковое для французских, что можно некоторые сделать одной гитарой или полугитар, или полтора гитар, или без гитар, или черт его знает. Но это у него было в голове все точно, что он хотел. И вот 23 песен, порядок, какой будет инструмент, как будет позади, все было уже в голове Высоцкого. Я был только портной.
А как решался, например, вопрос? Высоцкий хочет, чтобы было громче, чтобы больше было инструментов. Группа или вы имеете другое мнение. Был ли он покладистый человек? То есть говорил ли он «хорошо»? Пусть так, как говорите вы, Ирина. Нет, вы ничего не понимаете. Какой он был эмоционально при записи?
Нет, во-первых, мы люди, которые работали много. И он, и я. Так что это не получается, это не кино, что кто-то кричит там, что вы мне наделали, и все, и все. Нет, абсолютно. И я уже сказал, что с человеческой точки зрения мы очень хорошо себя понимали. Так что, когда кто-то из нас настаивал о чем-то, в какой-нибудь момент другой понимает, что окей, хочешь так? Сделаем так. И кончено. Но только вопрос был, что там не были такие конфликты, чтобы все это делать. Он хотел, во-первых, если возможно, чтобы записать все эти песни, чтобы он на гитаре только играл, но чтобы не было слышно его гитара. Почему? Оказалось, что невозможно это сделать. Ведь он не может петь без гитары. Он смог петь без гитары только в другую пластинку, которую мы издали, «Полидорскую пластинку». И кроме этого, у него было очень плохое воспоминание без гитары, когда он записал в России. У него были очень, извиняюсь, плохие воспоминания от аранжировки, которые сделаны в России. Не то, что они профессиональные или непрофессиональные, они замечательные музыканты, те, которые это сделали в России. И я ничего по сравнению с ними. Они замечательны. Только они профессионали. Вот они сказали ему, Володя, не беспокойся, все будет как полагается. И в этом как полагается появляется оркестр, который играет все время, и он может даже не петь. Он этим боялся. Так что никто здесь в Париже не сказал ему, твоя гитара будет позади, теперь ты увидишь, что мы сделаем. это и будет на самом высоком уровне. Нет, был на тот уровень, который хотел Высоцкий, говорю с художественной точки зрения. Выбор музыкантов сделал он. Даже в самом начале был вопрос, чтоб не я сделал бы все так называемые аранжировки. Половину аранжировки должен был делать другой гитарист, Клод Пави. Клод Пави замечательный гитарист. Он был потом, когда Ив Монтан делал турне по весь мир, гитарист его назывался Клод Пави. И сначала Клод Пави должен был работать половину аранжировки с Высоцким. Он пошел один после обед и потом сказал, я занят. Почему? Потому что Володя споет раз одну песню так, потом он ее меняет, потом говорит, в третьем куплете я это так делаю, потом я в четвертом, а потом, когда будем записывать, он меняет еще по третьему. Слава Богу, я работал и с Дмитриевичем, и с Поляковым, и всем остальным. Одно говорят, другое делать, и все, так что я все записываю. Но все это делается, все-таки надо записать. И когда контрабасист играет, он смотрит, и есть три возможности. Мы не знаем, куда пойдет наш певец, солист, но одна из этих трех. И в самую последнюю секунду мы пойдем за ними. Так что это даже не работа аранжировки, это какая-то специальная. И поэтому мой хороший друг Клод Пави в какой-нибудь момент отказался. Ведь это сумасшедшая работа. Это уже, так сказать, непрофессиональный, если можно сказать.
Comme le fruit tombé sans avoir pu mûrir. La faute à l'homme, la faute au vent.
Радио «Свобода», натянутый канат. Записывая Высоцкого, рассказывает Константин Казанский. Константин, как правильно вас назвать в сотрудничестве с Высоцким? Вы аранжировщик?
Да, это называется аранжировщик. Человек, который ставит то, что музыканты будут делать позади, даже если только какие-то там аккорды, какие-то элементарные басы, это называется аранжировка. Вот и все. Другое дело, что Высоцкий не умел писать музыку, что я написал его песни, когда надо было здесь депозировать в Союзе композиторов, французских композиторов и все. Но это все это ерунда, это не важно. Он должен депозировать, сделать что? Копирайт для его песен. А ведь он не умел писать музыку, надо кто-то писать. Ну, это я написал, но кто-то другой мог бы сделать, это ничего. Все, которые кончили консерваторию, они могут сделать. Нотную запись мы сделали на все песни Высоцкого, которые в Париже. Он сделал 30-35 песен, не больше, 40 с чем-то. Ведь он не был член Союза советских композиторов. Так что он вошел здесь, у французских композиторов, и надо было что-таки депозировать.
Значит, он был членом Союза французских композиторов?
Да.
Высоцкий никогда не говорил на какие-то политические темы?
Нет. И я думаю, что опять говорю с человеческой точки зрения, поэтому мы были общие. Я думаю, что то, что его интересовало с политики, и это то же самое, которое и мне интересует с политики, это очень трудно объяснить, и это для людямка может быть, как оказывается, какой-то даже аполитический.
То есть его больше интересовало шоу, собственно, то, что он делает как музыкант и как профессионал? И как...
Нет, его больше интересовало человек, общество, цивилизация. Это не шоу. И если вы хотите, это шоу. The show must go on. Окей. Не могу сказать, что это его интересовало. Он отражал это своими песнями. Это не то же самое.
То есть он был общественный сатирик, а не политический сатирик?
А, конечно. Я даже скажу гуманный сатирик, если можно так сказать. Гуманный. Даже это не вопрос общества, а вопрос человека. И там мы совпадаем. Абсолютно.
Ну и последнее, что я вас хотел спросить. Осталось ли что-то, что не получилось у вас сделать? Есть ли какие-то песни, которые брошены?
Проект был очень точный. Он хотел, в принципе, когда мы сделали первый, второй, так и третий, он хотел, в принципе, сделать приблизительно 12 пластинок вместе со мной. И что поменяли каждый раз аранжировки позади, оркестр и аспект. Почему? Потому что никто не может сказать, и он понял тоже, а я тоже не могу сказать, как надо это сделать позади, и надо ли это сделать что-то позади. Так что у него был проект на приблизительно 150 песен, не больше, который ему казалось, что можно сделать каким-то там оркестровым вариантом, но когда говорю оркестровым вариантом, это может быть только две гитары. Но не та гитара, которую привыкли слушать все в России Высоцкого. Вы знаете, это очень трудно понять, а очень легко объяснить. Человек стал известным этим, так как он пел свои гитары. Но он не так хотел быть известным, он хотел быть известным по-иному. И это иное он сделал здесь. Оно не нравится, может быть, русской публике, но это не ничья вина. Он все-таки хотел и сделал так, как он думал. Имел право, не имел права, это другое дело.
Был ли Высоцкий доволен тем, что сделано?
Ну, это Марина уже ответила в своей книге. Она написала, что он сидит, как ребенок, и смотрит свои три обложки. И говорит, что как это можно там сделать, а здесь почему невозможно это сделать? Ответ он сделан. То, что он записал в Париже, он просто жалеет, что не может сделать в России. Ему жалко. И он смотрит свои три обложки, которые пластинки в парижские сделаны. Вот ответ сделан.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Натянутый канат». О парижских записях Владимира Высоцкого рассказывал музыкант и аранжировщик Константин Казанский. Режиссер Марина Смирнова. Подготовили передачу Диана Харазова и Иван Толстой.
Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но должно быть ему очень нужно пройти 4/4 пути.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или кагибистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали, это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков, и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каиновы, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíbe, bratě, za chvátčiky, spasíbe bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее Без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризис, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.